Призрачное безмолвие зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жизни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения. Все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах поднимался сок, на ивах и осинах распускались почки, кусты одевались свежей зеленью, по ночам уже трещали сверчки, а днем копошилось, греясь на солнышке, все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяками с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух. С каждого холмика бежала вода, зеленела в воздухе музыка невидимых родников, все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета просыпающейся жизни, под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели, словно навстречу смерти, двое мужчин, женщина и собаки. Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт. Хелл ругался в бессильной ярости. В слезящихся глазах Чарльза застыла печаль. Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Как только остановили нарты, собаки свалились, как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдохнуть. Садился он с трудом, очень медленно, тело у него словно одеревенело. Разговор начал Хелл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет. Только тогда, когда его спрашивали. Он знал эту породу людей и не сомневался, что его советы не будут выполнены.
«Там, наверху, нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше», — сказал Хелл в ответ на предостережение Торнтона, что идти сейчас по льду рискованно. «Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки, а вот добрались же».
Последние слова были сказаны с иронией и победоносной усмешкой. «И правильно вам советовали», — заметил Джон Торнтон. «Лед может тронуться с минуты на минуту». Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку? Дуракам известно, везет. А я вам прямо говорю, я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски.
— Ну еще бы! Ведь вы не дурак! — бросил Хелл. — А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону. Он взмахнул бичом. — Вставай, Бэк! Ну! Вставай, тебе говорят! Марш вперед!
Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал, бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в конце концов мир ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше. Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. Бич засвистал тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соликс, за ним Тик, а за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой, и только в третий ему, наконец, удалось встать. А Бэк даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хелл продолжал хлестать Бека. Торнтон встал, в нерешительности заходил взад и вперед. первый раз Бек отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку, но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бека на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но, в отличие от них, сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигавшейся гибели. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда он тащил нарты на берег, и с тех пор не оставляло Бека. Целый день он ощущал под ногами тонкий, уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так и страдался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. Они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасла в нем. Бек умирал. Он чувствовал какое-то странное оцепенение во всем теле. Ощущение боли исчезло, он только смутно сознавал, что его бьют, и словно издалека слышал удар дубины по телу. Но, казалось, это тело не его, и все это происходит где-то вдалеке. И тут совершенно неожиданно Джон Торнтон с каким-то нечленораздельным криком, похожим больше на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хэл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело. Джон Торнтон стоял над Беком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить. «Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью тебя», — сказал он, наконец задыхаясь. «Собака моя!» — возразил Хэл, вставая и вытирая кровь с губ. «Убирайся, иначе я уложу тебя на месте. Мы идем в Доусон». Но Торнтон стоял между ним и Беком и вовсе не обнаруживал намерения убраться. Хэл выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Мерседес вопила, плакала, хохотала. Словом, была в настоящей истерике. Торнтон ударил Хэла топорищем по пальцам и вышиб у него нож. Хэл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Беке постромки. Вся воинственность Хэла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее, на плечи. И он рассудил, что Беком ни к чему, все равно издыхает и тащить сани не сможет. Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бек услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк, кренником был Солекс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. На нартах поверх клади восседала Мерседес. Хэл шел впереди у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз. Бек смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит и страшно истощен голодовкой. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Вдруг на их глазах задок нарт опустился, словно нырнул в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хэлом. Донесся вопль Мерседес. Затем Бак и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать обратно к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой, и люди, и собаки. На этом месте зияла огромная полынья. Ледяная дорога рушилась. Джон Торнтон и Бек посмотрели друг другу в глаза. «Ах ты, бедняга!» — сказал Джон Торнтон. И Бек лизнул ему руку.